Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые я сказал вам, это дух и жизнь». Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна. На прошлой неделе Уитнес Ли говорил о второй главе Евангелия от Иоанна и раскрыл нам принцип жизни, который состоит в том, чтобы превращать смерть в жизнь. Сегодня Уитнес Ли будет говорить о второй части, второй главы, о цели жизни. Цель жизни – построить дом Божий. Эти два принципа, показанные во второй главе Евангелия от Иоанна, будут развиваться в различных случаях, которые мы будем рассматривать неделю за неделей, чтобы показать, что божественная жизнь удовлетворяет нужды всех людей для определенной цели, для построения Божьего жилища. Сегодня в студии у нас Владимир Демидов, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Мы напоминаем вам, дорогие слушатели, что все цитаты из Нового Завета в нашей программе приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». А теперь давайте послушаем наш первый сегодняшний фрагмент из сообщения Уитнеса Ли, а затем поговорим о нем.
In the changing of water into wine, we have seen the principle of life.
В случае с превращением воды в вино, мы увидели принцип жизни, заключающийся в том, чтобы превращать смерть в жизнь. Теперь, в эпизоде с храмом, мы видим цель жизни, которая состоит в том, чтобы построить дом Божий. Этот раздел слова является очень коротким, но в нем содержатся два аспекта, оба из которых имеют большое значение. Первый аспект – очищение, а второй – построение. Храму Божьему необходимы эти два аспекта – очищение и построение. Божий враг, сатана, всегда использует две вещи, чтобы разрушить храм Божий. Во-первых, он хочет осквернить его, загрязнить его многими греховными вещами. Вот почему Дому Божьему необходимо очищение. Во-вторых, враг Божий, сатана, всегда пытается разрушить храм Божий. Сегодня в церковной жизни происходит то же самое. Сатана всегда пытается осквернить церковную жизнь, загрязнить ее мирскими и греховными вещами. Сатана всегда пытается разрушить церковную жизнь. Всякий раз, когда утверждается поместная церковь, сатана начинает стараться изо всех сил, чтобы сначала осквернить ее. Но сегодня мне хотелось бы утешить вас. Если церковь, в которой вы находитесь, была осквернена, вам не нужно расстраиваться. Вам нужно сказать Господу: «Господь, пришло твое время. Теперь тебе нужно вмешаться. Осквернение сатаны должно принести твое очищение. Я бы предпочел быть в церкви, очищенной Господом Иисусом. Но сегодня я говорю в основном не об этом. Я говорю о разрушении. Сатана занят не только осквернением церкви, но и разрушением ее. Это цель сатаны. Посмотрите на этот отрывок слова. Господь Иисус сказал противникам: «Разрушьте этот храм, и я в три дня воздвигну его». Они не поняли, о чем говорил Господь Иисус. Что это значило? Господь Иисус сказал этим противникам: «Вы можете умертвить меня, вы можете убить мое тело на кресте, но я говорю вам, что я воздвигну его в три дня».
Владимир, в отрывке, который мы только что прослушали, Уитнесли сказал, что цель жизни состоит в том, чтобы построить Дом Божий. Каким образом мы можем увидеть это во второй главе Евангелия от Иоанна?
Чтобы понять это, нужно обратить внимание на последовательность описанных во второй главе событий. Сначала, в стихах с 1 по 11, мы видим превращение воды в вино, которое обозначает превращение смерти в жизнь. Это то, что Уитнесли назвал принципом жизни. Однако жизнь, хотя и занимает исключительно важное место в Божьем плане, не является самоцелью. Целью Бога является строение. Поэтому, показав нам превращение смерти в жизнь, вторая глава затем показывает нам, для чего нужна эта жизнь. Жизнь нужна для строения. Поэтому вся вторая половина этой главы, начиная с 12 стиха, говорит о Божьем строении. И это показывает нам, что жизнь действительно нужна для того, чтобы строить Божий дом.
Благодарю вас, Владимир. Уитнесли сказал также в этом отрывке, что в отношении Божьего дома в этой главе показаны два аспекта – очищение и построение. Не могли бы вы подробнее объяснить, что он имел в виду?
Да. В стихах с 12 по 17 говорится об очищении храма, а в стихах с 18 по 22 – о построении храма. Сначала мы видим описание того, как Иисус очистил храм от торговцев и менял. Это показывает, что в доме Отца не должно быть ничего нечистого. Затем, в 19 стихе, Иисус говорит: «Разрушьте этот храм, и я в три дня воздвигну его». Это показывает нам, что жизнь не только очищает Божий дом от всякого осквернения, но и, что еще более важно, строит Божий дом, несмотря на любые производимые сатаной разрушения. Сегодня враг, нападая на церковь, использует эти два средства. С одной стороны, он пытается осквернить церковь, привнеся в нее что-то нечистое, что-то греховное и мирское. С другой стороны, он пытается разрушить церковь, уничтожить ее. Но если мы будем переживать Христа как жизнь, то Он очистит нашу церковную жизнь от любого осквернения и восстановит ее в воскресении, как бы враг ни пытался ее уничтожить.
Благодарю вас. А теперь давайте мы подробнее посмотрим на то, как, несмотря на все усилия сатаны, направленные на разрушение, прежде всего, самого Господа и потом Его церкви, Господь созидает нечто большее в воскресении.
In the New Testament, you have two ways to keep a record of the Lord's resurrection.
В Новом Завете о воскресении Господа говорится с двух сторон. С одной стороны, Его воскресил Бог. С другой стороны, Он воскрес Сам. Что же произошло? Его воскресил Бог или Он Сам воскрес? Нам нужно увидеть, что в Евангелии от Луки, где Господь Иисус показан как Спаситель, принесенный в жертву за наши грехи, Ему было необходимо, чтобы Его воскресил Бог. Но в Евангелии от Иоанна все по-другому. В Евангелии от Иоанна Господь не был заклан как жертва за наши грехи. В Евангелии от Иоанна показано, что Господь Сам положил Свою жизнь. «Я вошел в смерть, и я вышел из смерти. В каком-то смысле я буду заклан, в каком-то смысле вы убьете меня. Это с вашей стороны. Но что касается меня, я сам вхожу в смерть, и я совершу экскурсию по смерти. «Я посмотрю на смерть». Именно так Он вошел в смерть. Иисус стал плотью, приняв физическое тело, облекшись в физическое тело. И в первой главе совершенно ясно говорится, что это физическое тело было скинией. Это с одной стороны. С другой стороны, согласно второй главе, это физическое тело является храмом. Теперь я должен сказать вам, что согласно этой книге, даже не просто этой книге, а согласно всему Новому Завету, под храмом Божьим подразумевается не место. Вы понимаете мою мысль? Это не место. Это личность. Храм в Евангелии от Иоанна — это не место, а личность. Когда Иисус был в плоти, Его тело было храмом Божьим. В первой главе говорится о скинии, а во второй — о храме. И скиния, и храм — это одно и то же. Это Божье жилище. Сатана знал это. Сатана знал, что это тело Иисуса было жилищем Бога на земле. Поэтому Сатана старался изо всех сил разрушить это тело. И он сделал это. Сатана разрушил физическое тело Иисуса. И в каком-то смысле Иисус позволил ему сделать это. «Хорошо, сатана, давай, разрушай, посмотрим, что у тебя получится. Делай все, что сможешь. Но все, что ты сделаешь, позволит мне, даст мне возможность сделать нечто большее». Сатана разрушил это тело. После того, как сатана разрушил это тело, оно было помещено в гробницу. Это тело покоилось там. Мы все знаем эту историю. После экскурсии по смерти Иисус воскрес. Когда Иисус воскрес, Он воскресил свое мертвое и погребенное тело. Теперь сатане остается только произнести: «Я проиграл! Каким я был глупым!» Этого нельзя было делать. Нельзя было разрушать его. Каким я был глупым. Но, сатана, теперь уже поздно сожалеть об этом. За прошедшие годы я видел очень много подобных ситуаций. После того, как поместная церковь разрушена, опустошена, вам нужно ожидать, что появится нечто большее, сильное. В принципе, Господь Иисус всегда одерживает победу над врагом. Не пугайтесь всего, что может сделать враг. Часто нам даже не надо так отчаянно молиться. Мы можем сказать: «Сатана, делай все, что можешь». Слава Господу! Сатана, ты лишь предоставишь моему Господу Иисусу еще одну возможность победить тебя. Иногда сатана понимает это и говорит: «В таком случае я не буду делать ничего». Уверяю вас, это лучшая молитва. Господь Иисус знал, что иудеи хотят уничтожить Его. Он не молился: о, Отец, убей всех этих иудеев! О, Отец, спаси меня! О, Отец, сохрани меня!» Он молился не так. Он просто говорил им: «Делайте все, что можете. Пытайтесь убить меня. Но уверяю вас, что после того, как вы убьете меня, я стану больше». Аллилуйя! Аллилуйя! Кто может помешать замыслу Господа? Никто. Чем больше пытается сделать враг, тем больше он предоставляет Господу возможность сделать нечто большее. Все, что делает Господь, находится в воскресении. В три дня я воздвигну его. Что это значит? В воскресении. И мы все знаем, что со дня его физического воскресения, даже по сей день, Он делает одно и то же. Увеличивает свое тело. Представляете, какое огромное тело у Христа сегодня в Его воскресении. Тело, которое убили иудеи, было не более 70 килограммов. А знаете ли вы, какое большое тело у Христа сегодня? Огромное тело. И Господь до сих пор строит его. И Господь готов к тому, что сатана поможет ему. Пусть враг делает все, что может. Но все, что он сделает, лишь предоставит Господу возможность сделать нечто большее в воскресении. Враг никогда не сможет уничтожить Господа, а также церковь, которую он построил. Ворота ада никогда не смогут одолеть построенную церковь. И церковь по-прежнему движется вперед. И церковь по-прежнему растет. Слава ему! Пусть враг разрушает. Мы увидим победу. И мы увидим, что победу одерживает не только Господь, но и Церковь. Разрушьте это тело, и я в 3 дня воздвигну его.
Владимир, по-видимому, центральная мысль этого сообщения – увеличение воскресения. Не могли бы вы это прокомментировать?
Да. Слушая это сообщение и читая жизнеизучение, прочитать которое я настоятельно советую нашим слушателям, я ясно увидел, что важной и даже главной мыслью здесь является увеличение в воскресении. На это, разумеется, есть определенные указания в тексте Евангелия от Иоанна. Храмом, который Иисус предлагал иудеям разрушить, было его физическое тело, которое, вероятно, было не больше, чем тело среднестатистического человека. Но в воскресении появилось нечто гораздо большее. Тело самого Господа, разумеется, было воскрешено и стало в воскресении славным телом, но, кроме того, Он воскресил свое мистическое тело, церковь, то самое тело, о котором говорит Павел в 1 и 4 главах послания к Ефесянам, в 12 главе послания к Римлянам и в 12 главе 1 послания к Коринфянам. Итак, разрушено было физическое тело Бога-человека Иисуса, которое было скинией и храмом для Бога. Поскольку храмом в глазах Бога было не определенное место, а определенная личность. Но в воскресении, после того, как Божий враг сделал все, что мог, чтобы повредить это тело, был воздвигнут больший храм, большее тело. Умерло ограниченное тело Бога-человека Иисуса, а воскрешено было увеличенное, расширенное мистическое тело Христово.
Владимир, есть ли другие отрывки в Новом Завете, которые подтверждают это толкование второй главы Евангелия от Иоанна, представленное Уитнесом Ли?
Разумеется. На самом деле, есть даже целая книга, которая, если ее правильно понимать, является толкованием этого сообщения об увеличении посредством воскресения. Я имею в виду деяния. Если изучить деяния с точки зрения воскресения, то мы увидим, что ключом к деяниям на самом деле является воскресение. Когда 11 апостолам потребовалось выбрать кого-то, кто мог бы занять место Иуды, одно из требований состояло в том, что этот человек должен был быть свидетелем воскресения. Во 2 главе говорится, что Бог воскресил Иисуса, а в 4 главе говорится, что апостолы смело свидетельствовали о воскресении Христа. Итак, мысль о воскресении проходит через все деяния. Это первое, что нам нужно увидеть. Но что можно сказать о принципе увеличения посредством воскресения? Это мы тоже можем увидеть в деяниях. С самого начала книги мы видим различные нападки на свидетельство апостолов о воскресении Христа. Сначала апостолам запретили говорить. Затем их бросили в тюрьму. Затем их избили. В итоге нападки достигли высшей точки, и Стефан был убит. Другими словами, мы видим здесь смерть. Но что происходит? В 8 главе Деяний свидетельство Иисуса распространяется в новые города и области. В 9 главе мы видим спасение Савла Тарсянина, и он становится избранным сосудом для Божьих интересов, для Божьего движения на земле. В 12 главе мы видим нападки со стороны политиков, и их итог – смерть Иакова и тюремное заключение Петра. Но в 13 главе мы видим движение духа в Антиохии. мы видим, как Дух выбирает двух других пророков и учителей, которые служили Господу в посте и молитве, и поручает им распространять благовестие. И далее, в 13 главе, Павел твердо свидетельствует опять же о воскресении Христа. Итак, на протяжении всей этой книги мы видим этот принцип. Господь хочет распространяться до края земли. Враг хочет с помощью противников остановить его и помешать ему, вплоть до того, что он убивает верующих. Но Господь в ответ все время высвобождает жизнь воскресения и силу воскресения, чтобы после гонения появилось еще большее свидетельство, чем раньше. Итак, на протяжении всей этой книги мы видим воскресение, нападки, попытки уничтожить церковь и то, как свидетельство Иисуса увеличивается благодаря силе Его воскресения.
В сообщении Witness.ly приводят слова Господа из Матфея 16 главы, что ворота ада не одолеют церковь. Не могли бы вы сказать, как это относится к увеличению воскресения?
Да, в 16 главе Евангелия от Матфея, сразу же после того, как Петр на основании данного ему отцом откровения исповедовал, что Иисус — это Христос, Сын живого Бога, Господь заговорил о церкви. Он сказал: «И я также говорю тебе, на этой скале я построю мою церковь, и ворота ада не одолеют ее». Здесь есть несколько важных моментов, на которые нам нужно обратить внимание. Во-первых, Господь сказал здесь «моя церковь», это Его церковь. Затем Он дал понять, что ворота ада будут каким-то образом нападать на церковь. Ад и его ворота обозначают силу смерти. Но ворота ада не одолеют церкви, которая построена Христом. Чтобы смерть не одолела церкви, эта церковь должна быть в воскресении. Сила смерти, несомненно, будет нападать на церковь, но церковь, которая построена в самом Господе, как жизнь и воскресение, победит, преодолеет нападки смерти. Нам может показаться, что смерть побеждает. Нам может показаться, что все разрушено. Но подождите, пока наступит то, что Иоанн называет третьим днем, и в третий день сам Бог вмешается, и Он увеличит церковь, расширит ее и построит ее еще больше в жизни воскресения. Итак, жизнь воскресения в церкви, с одной стороны, отражает нападки смерти, противостоит им, но с другой стороны, благодаря самим этим нападкам смерти, церковь, находящаяся в воскресении, увеличивается и расширяется к Божьей славе.
Благодарю вас, Владимир. И теперь мой последний вопрос. Как сегодняшнее сообщение можно применить к нам в нашей христианской и церковной жизни?
Его действительно можно применить и к нашей христианской жизни, и к нашей церковной жизни. Мне кажется, что в первую очередь оно применимо к совместной церковной жизни. Однако, в принципе, оно относится и к личной христианской жизни. Нельзя отрицать, что мы сталкиваемся с определенными трудностями, скорбями. Все это можно назвать переживаниями смерти. Но в нас есть кто-то, кто как животворящий дух сильнее смерти. Как наш пастырь, он проводит нас по долине смерти. Во все столетия были святые, которые свидетельствовали, и мы присоединяемся к их свидетельству, что после таких переживаний у нас появляется больше веры, больше любви. Наш сосуд еще больше наполняется сокровищем Христа. Мы начинаем еще больше ценить Его. Благодаря этим переживаниям в нас происходит увеличение и расширение Господа. Но нападки врага направлены в первую очередь не на отдельных верующих, а на церковь, на тело Христово, потому что именно церковь позволит Господу установить на земле царство. Итак, враг нападает в первую очередь на церковь. И как человек, который уже довольно долгое время находится в церковной жизни, я могу засвидетельствовать, что после того, как враг в той или иной конкретной ситуации сделал все, что мог, чтобы причинить вред церкви, Господь приходил как воскресение и увеличивал церковь, расширял церковь и созидал церковь еще больше. Поэтому и в личной христианской жизни, и в совместной церковной жизни нам не нужно паниковать, нам не нужно бояться, потому что мы можем полагаться на этот замечательный факт. Христос сам есть воскресение. И что бы ни делал Божий враг, окончательным итогом всегда будет расширение и увеличение в воскресении.
Большое спасибо вам, Владимир, за все ваше общение. Мы хотим снова пригласить вас в нашу студию. Приходите.
Буду рад.
Уважаемые слушатели, если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Кассета высылается наложенным платежом. Стоимость кассеты, включая пересылку, 25 рублей. На каждой кассете записано две программы. Мы предлагаем нашим слушателям также заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна». Книга также высылается наложенным платежом. Но восстановительный перевод Нового Завета, который мы используем в нашей программе, распространяется бесплатно. Это уникальное издание Нового Завета, снабженное обильными примечаниями. Книги и кассету с записью сегодняшней программы вы можете заказать по телефону в Москве 935-71-81 или же по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Или написав нам электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Вы можете познакомиться с издательством «Коллектор библейской книги» в интернете. Там вы найдете сведения о наших авторах, книгах и другую информацию. Наш адрес в интернете – www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге – 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». Если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз, наш телефон в Москве. 935-71-81. Здесь мы заканчиваем наше общение. Меня зовут Оскар Туктаров. До встречи с вами в нашей следующей программе, ровно через неделю, в это же время.
Евангелие от Иоанна – одна из самых простых и в то же время одна из самых глубоких книг Библии. Оно было написано с целью доказать, что Иисус Христос является Богом, который пришел, чтобы дать себя человеку как жизнь и все, что необходимо человеку. В этом Евангелии описаны эпизоды, показывающие, что Иисус, будучи жизнью, способен удовлетворить самые различные нужды людей. Мы рады представить вам жизнеизучение Евангелия от Иоанна, в котором Уитнес Ли подробно разбирает это Евангелие с точки зрения жизни. Он наглядно показывает, как переживать жизнь, данную нам в Сыне, Иисусе Христе, на основании всех эпизодов, описанных в этой книге. Чтобы заказать жизнеизучение Евангелия от Иоанна, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.